Du har sommarkommit från Norge. Du kör kick.
Железо. Генри Роллинс. Предисловие. Я начал писать в пути, когда играл в группе Black Flag. Я был молод, и гастроли сильно открывали мне глаза. Столько всего происходило каждый день. Я решил, что было бы неплохо об этом написать. Чем больше писал, тем больше нравилось. Через некоторое время мне пришло в голову сделать книгу. Я стал экономить деньги, которые предполагалось тратить на еду. Через несколько месяцев я скопил достаточно, чтобы изготовить фотокопированную брошюру, тетрадку на скрепке. Я продал 500 экземпляров и на выручку сделал новый тираж. В конце года я издал книгу в мягкой обложке. Один друг сказал, что мне нужно как-то назвать свою компанию. Компанию? Я ведь всего-навсего умножил книжки в дешевой типографии где-то в центре Лос-Анджелеса и продавал их прямо из рюкзака. Я последовал совету и придумал название. Издательство 21361. Эти цифры означают мой день рождения. Я же полагал, что буду единственным автором этого издательства, так почему бы и нет? Время шло, и книжек в бумажной обложке выходило все больше. У меня появился офис и несколько сотрудников для обработки почтовых заказов и накладных. Мы начали выпускать книги других авторов. Со временем мы начали переезжать в помещение побольше. Нам требовалось все больше места для хранения выпущенных книг. На сегодняшний день мы... Небольшая издательская фирма, которая выпускает все от фотоальбомов до сборников рассказов и стихов. Дела идут нормально. Как-то раз, в 96 году у Вилларда, я встретился с Крейгом Нельсоном. Он спросил, не хочу ли я составить антологию своих произведений. Идея мне показалась интересной. Фрагменты из моих книг, собранные в этом томе, как я надеюсь, дадут полную картину того, что я пишу. Надеюсь, что вам понравится. Может быть. Генри Роллинс. Кайфовые приключения в целом мире. В этой книге собраны некоторые мои ранние тексты. Перечитывая их, я удивлялся, что некоторые мне по-прежнему нравятся. Материал в книге был выпущен в трех отдельных маленьких книжках и собран вместе спустя много лет. Цифры совершенны, непогрешимы и вечны. А ты – нет. Цифры всегда правы, в конечном счете. Ты можешь встретить неверное число, но это будет ошибка не самого числа, а того, кто делал расчет. Сколько ударов производит сердце за время твоей жизни? Конечно, ты не знаешь. Но есть число, которое сообщит тебе эту небольшую информацию. На цифры можно положиться. Солнце может взорваться, ты можешь потерять работу, да так ее никогда и не найти. Но в конце дня 5 есть 5. Уловил? Отлично. Цифры не лезут без очереди во время обеденного перерыва, цифры не выписывают неправильных чеков, цифры выглядят невозмутимо, даже если какая-нибудь блядская полицейская свинья принимает вызов 2.11 по своему свинскому радио. Вы можете пойти за кофе в 7.11. Из цифр получаются хорошие названия, как на вечеринке или суаре. У меня всегда с собой наклейка, на которой нарисован стакан с мартини и с надписью «Привет, меня зовут». Под этим я приписал 21361. Так что я могу сказать? «Привет, меня зовут 21361, а тебя?» Так что можно сказать какому-нибудь парню или девушке. «Ого, ты действительно уникум. Какой у тебя номер?» Я вижу, как бомбы гуляют по мостовой. Сердца не бьются, а тикают. Я думаю о взрыве. Ты в Макдональдсе. Голова какого парня взорвется? Мозги повсюду. Я думаю, здесь ошибка в расчетах. Видишь, парень в деловом костюме идет с работы домой. Посмотри на него внимательно. Он падает, из его уха идет дым. Жужжание и треск рвутся из его головы. Короткое замыкание. Бедная машина. Но все нормально. Детали взаимозаменяемы. Установим другую. В бреду мне привиделось, будто я встретил тараканиху размером с девушку. Она улыбнулась мне и велела подойти поближе. Поцеловала меня. Она терлась животом в мою плоть, и весь дрожал и покрылся испариной. Мы занялись любовью. Она обвила мне спину своими 6 ногами и стиснула меня в объятиях. Ее усики хлестали меня по спине. Ни одна девушка раньше не возбуждала меня до такой степени, никогда. К утру я был весь в поту, крови и зловонной желто-зеленой слизи. Она родила мне детей, 20 штук. Вид наполовину человеческий. Могли размножаться не за годы, а за считанные дни. И поднимать тяжести в 6 раз больше собственного веса. Мы плодимся. В переулках и канализациях, в трущобах и борделях. С каждым днем мои дети становятся все больше и сильнее. Мы везде. Вы пытаетесь уничтожить нас тараканьими домиками и ядами. Для нас это лакомая пища. Вы никогда не очистите мир от нас. Это мы очистим мир от вас. Сегодня утром я проснулся в грузовике. Мне нравится спать в грузовике. Там спокойно и темно. Дождь барабанил по крыше. Прекрасный звук. Я услышал визг тормозов снаружи, а затем ужасный грохот. Я выглянул в окно. Лобовое столкновение. Сразу пришла на ум песня «Мертвый Джо» группы «Birthday Party». На тротуаре под дождем распростерся ребенок. Мать была в истерике. Ребенок кричал: «Мама, мама!». Я пытался представить, что увидела мать, когда взглянула на свое дитя. У него разбита голова, кости торчат наружу, его кровь смешалась с дождем и потекла по траве ручейками кровавой воды. Встретились ли их глаза? Когда ребенок закричит, мать задергается в конвульсиях, словно в нее ударила молния. «Дергайся, мам! Давай, дергайся под дождем! Давай, ма, дергайся! Двигай жопой, ма! Дергайся!» Она зажгла мою душу и глубоко затянулась, стряхивая пепел время от времени, а потом выкинула. Чуть погодя потянулась за другой, расколотая, раздробленная, разорванная душа распалась. Я нарисовал карту дорог, чтобы вернуться домой, и выбросил. Вот и я в непонятном времени, в шатком месте, и это нормально. Не как-нибудь, а нормально. Этот путь не таков, какой он есть. Так тут ездят. Я был в мужском туалете на какой-то здоровенной автостоянке, где можно заправиться, отдохнуть и пожрать. У писсуара увидел 6 мужиков. Они расстегнули ширинки и вытащили свои хуи почти синхронно. Выглядело потрясающе, словно расстрел или некий секретный ритуал масонского рукопожатия. Мужчины в мужском туалете ведут себя по-особому. Они много не говорят, но если говорят, то громоподобно. Словно желают сказать: «Эй, я не боюсь разговаривать в мужском туалете». Они ведут себя в мужском туалете очень по-мужски, чтоб никто не подумал, что они пидорасы. Здесь нет слабаков, мы в мужском туалете. В наших руках хуи. Мы сын по-своему, да. Мужчина под башмаком своей жены или подружки, попадая в мужской туалет, становится ходячим принципом маскулинности. Это временный клуб, где мужчины, объединенные нуждой помочиться, суть мужчины. Я посыпал солью большого слизняка. Слизняк корчился и завивался. Слизняк пытался удрать от меня и от моей жгучей соли. Слизняк не издавал никаких звуков. Уверен, если бы меня вывернули наизнанку и обмакнули в соль, я бы заорал. Я помню, как слизняк блестел и пульсировал, пока я посыпал его солью. Помню, как он старался уползти, выпуская слегка пузырящуюся желто-зеленую слизь в огромных количествах. Мое восхищение сменилось отвращением, когда слизняк стал корчиться имитацией стороны в сторону, выделяя все больше желто-зеленой слизи, стараясь справиться с солью. Борьбу он проигрывал. Как только ему удавалось стереть с себя немного соли, я снова заносил над ним солонку, и игра начиналась сначала. В конце концов, мне это наскучило, и я оставил слизняка извиваться, стараясь освободиться от соляной ванны, которая в конечном счете должна была его иссушить. Потом я представил себе, что мое тело – сплошной язык, и что меня погрузили в соль. Я дома. Улицы лгут, тротуары лгут. Можешь попытаться их понять, но вряд ли тебе это удастся. Летние вечера горят и плавятся, а ночи мерцают, но они лгут. Внизу, под улицами, река ползет змеей. Она движется вкрадчиво, волнообразно, с разрушительной мускульной силой. Она заливает тебя и топит, сбивает с толку и душит, и манит, и говорит: «Приди ко мне, останься со мной». И она лжет. Я видел человека, который прополз 4 квартала по сточной канаве, вжимаясь лицом в землю. Он называл себя человеком-змеей, говорил, что может сделать почти все. Он не говорил ни слова о правильно или неправильно, об один раз или дважды. Он просто говорил о том, что сделает. Он сочился грязью, он полз по канаве, он был неукротим. Я видел человека, вонзающего иглу себе в руку. Он смотрел на меня и говорил, что свободен. Я видел человека, который так много плакал, что на его щеках от потоков слез пролегли борозды. Его голову сжимали тиски, и время от времени он немного подкручивал их. Я видел человека, который был измотан настолько, что его моча посинела. Он мочился блюзом. И вот это я теперь называю тоской. Я играл в клубе под названием «Ник» в Бирмингеме, штат Алабама. Сидел за стойкой, глазел на фото Аманды Стрикленд. Листовку я нашел в ресторане сегодня вечером. Парень, сидевший рядом, сказал: «Да, они нашли ее». «Сколько было кусков?» – спросил я. «Один». Ее застрелили 2 выстрелами в затылок. 2 похитителей насиловали ее 6 или 8 часов, отвезли в Атланту, убили и выбросили тело. Тело нашли примерно 2 недели спустя. Парень, сидевший рядом, добавил: «Она была бисексуалка, знаешь, со странностями. Действительно красивая девушка». Однажды, 1 октября 1984 года, Кэтрин Арнольд купила дробовик в Кеймате Линкольна, штат Небраска. Кэтрин, 28 лет от роду, имевшая сына, принесла дробовик на автомобильную стоянку Кеймата, села на асфальт, прислонилась спиной к подпорной стене и вышибла себе мозги. 2 октября я приехал в Линкольн играть в барабанные палочки. Барабанная палочка находится в сотне ярдов от Кеймата. Почти весь день я сидел в барабанной палочке и писал. Время от времени до меня долетали обрывки разговора о том, как эта дама вышибла себе мозги. Вечером несколько человек рассказали мне об этом. Пришел мальчишка с оберткой от чизбургера из Макдональдса, в которую было что-то завернуто. Он открыл пакет. Там были мозги Кэтрин Арнольд. После концерта я взял карманный фонарик и пошел на стоянку Кеймата. Я прошел по стоянке параллельно подпорной стене. Увидел отметки мелом на мостовой. Повернул вправо и перепрыгнул через стену. Посветил на нее фонариком. Нашел пятно. Стена была коричневая от крови и пороха. Трава вокруг пятен была подстрижена. На стене все еще оставался прилипший кусочек мозга. Я отколупал его. В воздухе стоял очень странный запах. Никогда я раньше не сталкивался с таким запахом. Я обследовал окружающее пространство, нашел еще несколько кусочков мозговой ткани. Я сидел там один с останками Арнольд и этим запахом. Казалось, он проник в мои поры, в мой мозг. Я помню, как меня охватило чувство, что это совершенно особенное место, что-то вроде святой земли. Я хотел остаться здесь подольше и хотел сидеть на том самом месте, где сидела она. Тут я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Смотрит из-за деревьев или откуда-то снаружи, куда не достанет луч фонарика. Пора уходить. Я собрал частицы мозговой ткани с травы и пошел назад в клуб. Дожидаясь отъезда, сел и задумался обо всей этой истории. Скоро кров смоет со стены, трава вырастет снова, и все будет выглядеть так, словно ничего обычного и не случилось. Может, какие-нибудь ребята приедут сюда на машине, припаркуются, будут пить пиво, усевшись на стену, болтая ногами над тем местом, где упала голова Кэтрин Арнольд. Интересно, почувствуют ли они запах? Интересно, встанут ли они без единого слова, чтобы убраться отсюда к черту? В местной газете я нашел статью о Кэтрин Арнольд и вырезал ее. Всю ночь ехал в Миннеаполис. Кэтрин, кто бы мог подумать, что твой путь закончится в Кеймате? Кто-нибудь говорил тебе об этом? Если бы ты сейчас была жива, если бы твои мозги не вышибло тем ружьем, которое ты приставила к черепу, смогла бы ты поверить в то, что натворила? Кэтрин, ты не видела того, что видел я. Ох, девочка, какой-то мальчишка принес кусочек твоих мозгов в пакете от чизбургера и показывал его людям. Я пошел на место, где ты застрелилась. Ты знаешь, это то место, о котором я говорю. Ты была там примерно за 26 часов до моего прихода. Кэтрин, я шарил руками по траве, нашел частицы твоего мозга, покрытые мертвой травой и грязью. Я соскреб кусочек твоей головы со стены. Тебе интересно было бы узнать, что тебя нашел твой муж? Представь, как он увидел тебя и твои мозги, разлетевшиеся вокруг. Кэтрин, я надеюсь, ты на меня не сердишься. Я сохранил частичку твоих взорванных мозгов, завернул ее в фольгу и положил к себе в рюкзак. Время от времени я думаю о тебе. Слушай, ты попала в местные газеты и все такое. Кто бы мог подумать, что твой путь закончится в Кеймате? Я только что закончил работу. Я работаю в магазине мороженого. Я раскладываю мороженое в стаканчики. Вафельные конусы, пинтовые и квартовые коробки, гробики и мешки для трупов. Я работаю за прилавком. Что-то вроде бармена. Я разглядываю хорошеньких девушек, проходящих мимо окошка, которое смотрит на улицу. Я простоял здесь 11 часов. У меня болят ноги. Я только что закончил работу, сейчас 2:30 ночи. Я голоден и иду в единственное место, которое открыто, в 7:11. Каждую ночь я делаю одно и то же. Я сижу один на тротуаре и ем. Мне нужно идти к себе на квартиру, но квартира значит домой. Я не хочу идти домой. Дома темно, дома одиноко. Дом холодная ночлежка. Я предпочел бы пойти куда угодно, только не домой. Я взял дополнительные часы работы в магазине мороженого, чтобы было куда пойти. Я иду назад в 7:11, чтобы купить колы на обратную дорогу. Дорога длинная. Я не хочу идти на квартиру. Квартира знает, что я иду. Квартира знает, что мне больше некуда идти. Квартира улыбается. Квартира отключает отопление и ждет, когда я провалюсь в нее. Я выхожу из 7:11 и прогуливаюсь по Висконсин-авеню. Я прохожу мимо магазина мороженого и останавливаюсь у двери, чтобы убедиться, что она заперта. Я только что нашел работу. Я ненавижу свою жизнь. Я ненавижу себя. Я чувствую себя безобразным, ненужным, сумасшедшим, жалким, равнодушным и обреченным. Я совершаю прогулку до дома. Я вытаскиваю складную лопатку и 6 футов докапываюсь до своей входной двери. Черт бы тебя побрал, Алан. Я торчал здесь весь день. 6 часов вечера. Скорее бы уйти с работы. Неприятно работать еще и ночью. Мне некуда идти, и все-таки. Я жду Алана, который придет и сменит меня. Сейчас 6:15. Он опоздал на 15 минут. Черт бы тебя побрал, Алан. Через 45 минут Алан входит, и у него из глаза сочится кровь, лоб расквашен. Алан работает еще в этом модном обувном магазинчике через дорогу. В 6 часов обувную лавку ограбили, и грабитель ударил Алана по голове прикладом. Алан спрашивает, Не могу ли я отработать за него смену, чтобы он мог съездить в больницу? Я спросил, уверен ли он, что не в состоянии работать. Алан уставился на меня, не веря своим ушам. Алан поехал в больницу на такси. Ночная смена. Я мог бы и так выйти в ночную смену. Мне не нужны дополнительные деньги. И лучше уж в магазине, чем дома. И все-таки. Черт бы тебя побрал, Алан.
Du har sånt här kommer från Ojan. Du ska ju kika.